по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы снова вместе, мы снова открываем Божие Слово. 1224-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Луташинская, Ян Луташинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем наши беседы по книге пророка Малахи. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 с небольшим лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что уже вышедшие программы по страницам Библии, уже вышедшие наши беседы, вы также можете найти на нашем сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте, в разделе аудиозаписи и в нашем приложении. И там очень удобно, потому что все это рассортировано по книгам. Я еще раз хочу выразить огромную благодарность нашим сотрудникам и нашим волонтерам, которые этим занимаются. Мы с вами сейчас читаем очень непростую, говорим на очень непростую тему, но на очень важную тему. Тут, да, это тема развода, второго брака. И есть вопросы типа «как быть?». Как быть, когда? И дальше после этого описывается ситуация. В ваших комментариях такие вопросы есть. «Как быть, если?». Вот, я сразу скажу, что здесь у нас на Theos Media есть такие программы, как, например, «Формула семьи» и другие наши эфиры, в которых их ведущие на эти вопросы отвечают. Ну, или, по крайней мере, высказываются по поводу вот этого, по поводу этих вопросов. Я понимаю, что люди, которые задают эти вопросы, задают их не случайно. Это то, что есть в вас, это то, что вас мучает сейчас, это то, что сейчас вас волнует. Я бы хотел комментировать эти вопросы, но не могу, отчасти потому, что наша задача в этом цикле – это чтение и изучение Божьего Слова. Это действительно означает, что вам есть смысл послушать другие программы, есть смысл пообщаться также с другими ведущими именно на эти темы. А некоторые вопросы из ваших комментариев я все-таки прокомментирую, однако, потому что они восходят прямо к тому, о чем мы с вами говорили. Я понимаю позицию «нет разводу». Эта позиция была высказана, и эта позиция достойна всяческой похвалы. И я понимаю эту позицию, потому что во многом это ответ на проблему, которая есть, и на другую позицию, которая тоже есть, которая очень распространена, к сожалению, сейчас и среди верующих распространена тоже. Я тут хочу признаться вот в чем. Когда я женился, когда мы с моей будущей супругой, да, вот об этом стали задумываться, и когда я пришел домой и сказал об этом маме моей, тогда еще мы жили, я жил с родителями, жил с мамой и с отчимом. Вот, и вот ее реакция первая была: «Нет, ты что? Нет, ты куда?» Вот. Но вторая реакция, да, она неверующий человек. Я уже был христианином, я уже был верующим человеком. Но вторая реакция меня привела в шок, потому что тогда мне мама просто взяла и сказала: «Ну что ж, давай попробуй, если надо, вот потом разведешься». И это было закладывание перспективы развода в формирование отношений. Вот эта позиция абсолютно недопустима. Интересно, что сейчас и у верующих людей порой тоже такая позиция появляется. Но Бог ведь милостив, Бог помилует и в этом случае. И тогда человек начинает уже сразу, решая вопрос о том, что ему делать, как ему поступать. Он сразу начинает исходить из того, что это нормально, из того, что это возможно, из того, что Бог все равно помилует. И вот это как раз то неверное основание, на котором, ну, если строить, то получится криво. Ну как, мы начали строить криво, чего мы ожидаем, что оно будет прямо? Если человек такое, в такое поверит, такое основание поверит, то он начнет строить криво. Для него это будет как, ну сейчас попробуем, разойдемся. Более того, Это будет означать, что и он сам будет страдать. Это будет означать, что будет страдать и другой человек, супруг или супруга. Да, вот. И это будет означать, что будут страдать дети, если в этой семье уже есть дети. Поэтому как раз я напоминаю, что мы готовим эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот он очень большое внимание уделяет именно закладыванию верного основания. То есть тому, как это все должно работать, как это все должно выглядеть. Он уделяет серьезное внимание как раз тому, чтобы до молодых людей доносить, что противостояние возможности развода начинается с того, что мы правильно строим основание брака. Но при этом позиция «нет развода» ни при каких условиях, ни при какой ситуации, эта позиция опасная. Потому что есть примеры, когда люди не разводятся просто потому, что они там давно уже семьи-то нет. Да, но либо они решили, что развод недопустим, но они ничего не делают для того, чтобы сохранить семью. А они могут... Я знаю такие семьи, когда они изменяют друг другу, вот конкретно изменяют друг другу, но все равно почему-то продолжают жить под одной крышей. Это странно, это дико, но это факт. Там все уже распалось давно. Там восстанавливать нечего. Дальше еще одна история. Это когда действительно серьезная угроза для жизни или здоровья. Вот муж жену бьет, а она говорит, мне же нельзя от него уходить никуда. Я должна все это терпеть. Иногда используют здесь русскую поговорку «Господь терпел и нам велел», которая явно к этому не относится. Вот такие ситуации. Здесь приходится задуматься. Да, то есть я понимаю, почему нам просто хочется сказать, ребят, никакого развода никогда в жизни. Я понимаю, почему мы просто хотим взять и все это отрицать. Потому что мы знаем, насколько поверхностно, насколько легко мир к этому относится. И потому что мы видим, что это легкое отношение проникает и в христианскую церковь тоже. В христианской среде тоже это начинает появляться. Вот. То есть мне как раз кажется, что позиция, которую вот доктор Маги здесь высказывает, она очень взвешена. Да, кстати, еще скажу вот какую вещь. Сегодня, так сделана эта беседа, что сегодня мы будем читать из других мест Священного Писания. Сегодня мы практически не обратимся, там буквально на пару минут, к книге пророка Малахи. Я это знаю, я в курсе. Завтра мы возвращаемся к тексту, и завтра как раз еще раз с 10 и до 16 стиха мы дойдем, будем говорить о том, что значит «Бог ненавидит развод», и о той переводческой проблеме, которая там есть, и о том, как все это понимать. Я думаю, что проблема далеко не столь серьезна, какой она кажется. Вот. Ну, а сегодня у нас действительно будет такой обзор как раз того, на чем основан брак. И обзор, что это значит быть в браке. Я хочу вас предупредить. Вот понимаете, какая вещь? Мы с вами очень много видим посредственности. В чем привлекательность, да, я все-таки использую здесь это слово, привлекательность посредственности для такого среднего зрителя. И в чем опасность этой посредственности? То есть мы можем посмотреть какие-нибудь сериалы. Да, но для людей более старшего поколения фраза «Санта-Барбара» применительно к сериалу о многом говорит. Молодым людям она практически ничего не говорит. Но, в общем, это долгая-долгая последовательность влюбленностей, связей, расставаний и так далее. «Санта-Барбара» такая. Так вот, человек может всего этого насмотреться, и он воспринимает это как некий стандарт и говорит, наша семья явно лучше. Ну, то есть, у нас-то все хорошо. Да ладно, Санта-Барбара, можно на соседей посмотреть или послушать и сказать, у нас нормально, мы тут это не ругаемся, не материмся друг с другом и так далее. Вот, и опасность в том, что здесь складывается такое ощущение собственной, даже не защищенности, а собственной хорошести. То есть, у нас же не так все плохо, говорит человек, впитавший, в общем, картинку этого мира. Сегодня мы с вами будем говорить о семье с точки зрения Божьей. Мы будем говорить о возвышенном. И вы можете наоборот сказать: ой, а у меня не так. Мне до такого не достает. Я до такого не дотягиваю. И жена моя до этого не дотягивает. Муж мой до этого не дотягивает. Но вы знаете, это куда правильнее, куда лучше, чем пропитываться идеями мира. Потому что если мы пропитываемся идеями мира, то получается, что мы говорим: да не, у нас все нормально. И мы не только не развиваемся, а мы скатываемся назад, мы идем вниз. Но здесь, слушая вот это, читая это, размышляя вот об этом, мы с вами можем сказать: да, нам есть куда расти. И, Господи, дай нам мудрости для того, чтобы расти, потому что без Твоей мудрости, без Твоего водительства, без Твоего Духа Святого мы не можем, для нас это невозможно. Теперь, когда мы говорили с вами о книге «Бытие», «Плоть от плоти», мы фактически сказали, и эта мысль потом поддерживается в Священном Писании, что в каком-то очень важном смысле муж и жена становятся частью друг друга. Это не значит, что их личности растворяются в друг друге, в том плане, что они теряют свою личность. Нет, они не теряют личность, но они дополняют друг друга, они становятся частью единого целого. И вот об этом мы с вами тоже сегодня будем говорить. А примеры, которые вы услышите, да, в конце будет история. Те из вас, кто изучал средневековую литературу, скажем так, возможно, эту историю слышали, и, возможно, вы эту историю слышали несколько в другом плане, в другом ракурсе. Это история Абеляра и Элоизы. Так вот, если она вам знакома, да, действительно, часто эту историю представляют, ну так, достаточно низко. Но существует... Тут сложно сказать, потому что, ну как, мы не были там в то время, мы не были свидетелями, естественно. Но иногда ее представляют как такую достаточно низкую, пошленькую историю. Но есть также картинка, есть вариант, и в российской культуре как-то этот вариант не вписался, он не пришел к нам. Но здесь как раз в той беседе, которая у нас будет сегодня, именно этот вариант истории Абеляра и Элоизы будет представлен. Это именно история благочестивых людей. Благочестивых людей, любовь которых не вписывалась в рамки того времени. А в библейские рамки она вполне вписывалась. То есть хочу вас к этой истории подготовить. Ну и опять-таки наше современное мышление, конечно же, во многом находится под влиянием, скажем так, массовой культуры. И скажу, мы об этом говорили, те, кто нас достаточно давно слушает, помнят это, но на этом не акцентировалось внимание в наших предзаписанных программах, а, наверное, стоило бы. Вот во многом борьба женщин за свои права, эмансипация, вся вот эта история начала, середины и конца 20 века, она ведь стала последствием нарушения библейского порядка. То есть, почему женщинам надо было бороться за равенство? Почему женщинам нужно было бороться за свои права? Потому что мужчины перестали ценить женщин так, как говорит Слово Божие. Так, как говорит Священное Писание. И знаете, что это как... Да, есть проблема, и предлагается решение этой проблемы, которое решением не является. Которое на самом деле создает другие проблемы. Вот с женским движением, с борьбой за права то же самое. Мужчины стали безразличны по отношению к женщинам. Мужчины перестали воспринимать женщин как равных. То есть это... помните, мы говорили о том, что Бог сотворил Еву и обращали внимание из бедра. То есть это не... простите, пожалуйста, из ребра Адама. То есть это не про то, что она, не знаю, у ног, как служанка. А в жизни В жизни получилось так, что действительно у ног. И ответом на это стала как раз вся вот эта история с эмансипацией, стала история с борьбой. Но результат оказался не тот. Не тот. Вот к этому мы с вами сегодня тоже вернемся. И это указание на равенство, указание на то, что они рядом. Вот это вот ребро Адама. Это важная история. Кстати, по этому поводу иногда говорят, ну как, ну смотрите, есть начальник, есть помощник, да, вот помощник, значит, простите, женщина по отношению к мужчине, такой помощник, и тогда мужчина по отношению к этой женщине начальник. Ничего подобного. Дело в том, что вот то же слово «адзар», которое переводится как «помощник» в Бытии, вторая глава, переводится совершенно... Да, у нас иногда, мы иногда начинаем думать, что ну, это по отношению к тому, кто ниже, это по отношению к подчиненному. Это неправда. Потому что то же самое слово имеется, используется по отношению к Богу. Вот когда в псалмах написано по-русски «Господь – скорый помощник в беде моей». «Господь – мне скорый помощник». Там то же слово. Что же, скажем, что на этом основании Бог подчинен человеку? Да нет, конечно. Да не будет этого. Вот поэтому на слове «помощник» не стоит делать акцент и говорить, что ну, это значит ниже. Нет, не ниже. Это равенство перед Богом, но это различие функций. Муж – глава жены, просто для того, чтобы порядок был. Но это не делает жену, женщину ниже мужа. Еще одна история, и опять сегодня об этом тоже будет говориться. Это частое недопонимание Ефесянам 5 главы. Вот тот факт, что написано «жены, повинуйтесь мужьям своим, Господи», это не значит, что любая женщина должна повиноваться любому мужчине. Более того, это не значит, что любая христианка должна повиноваться любому христианину. Иногда это пытаются именно так представить. Ты должна мне повиноваться, потому что ты женщина, я мужчина. Ничего подобного. Женщина находится, когда она еще девочка, она находится под защитой отца, и дальше она переходит под защиту своего мужа. Она не обязана повиноваться любому мужчине. И те, кто учит таким образом, вольно или невольно искажают Божие Слово и также приносят серьезные проблемы в жизнь людей. Вот, еще одна история по поводу... Я вчера сказал, и об этом тоже у нас есть в нашей предзаписанной части, что да, семейные проблемы можно и нужно решать, но предполагается, что все-таки оба человека заинтересованы в их решении. То есть, когда только один... все время суетится, все время что-то делает, а другому все равно, это будет сложно. Хотя, конечно, уровень этой заинтересованности в разное время будет разный. Ольга написала нам: «Смотрю на всю жизнь неверующих родителей мужа, что только они... так, сейчас я потерял. Вот. Что, да, что только они не прошли в жизни, очень много страшных проблем. А сейчас, как голубки, все пережили и все преодолели. Для меня это большой пример. Думаю, что много можно преодолеть, если есть желание сохранять». И обратите, пожалуйста, внимание, что в сообщении Ольги говорится про неверующих родителей мужа. Но при этом у них есть желание преодолевать. У них есть желание сохранять. Это как раз для тех, кто говорит, ну как же можно вот семья, когда один покаялся, а другой так и остается неверующим, как же неверующий человек может захотеть это преодолевать? Может. Другое дело, что тут проблемы насчет вечности. Да, проблема, что будет дальше с этим человеком, куда он пойдет. Но преодолевать, укреплять... Он, конечно, может. В данном случае неверующий освящается через верующего. В том смысле, что ведь верующий член семьи молится за эту семью. Он молится за мир в семье. Он молится о росте. Он молится о покаянии неверующего человека. И дети также освящаются через эту молитву. Это очень важно. И вот, да, действительно, очень многое как раз происходит из этого желания преодолевать, готовности преодолевать. И вот тут, между прочим, то, что нам написали о недопустимости развода, может стать очень важным, важной мыслью. Да, когда встает вопрос, а что делать? Разойтись, искать чего-то еще? Или преодолевать вопросы, решать вопросы, решать проблемы, преодолевать сложности? И если человек настроен на то, что всегда есть способ разойтись, то он же не будет учиться, он не будет ничего преодолевать. Он не будет трудиться над семьей. И тогда они разойдутся. Потому что они на это нацеливались изначально. Если Господь, если человек говорит, да, я буду преодолевать, Господь дает мне преодолевать и даст нам преодолевать вместе. И даже какое-то время, если один из супругов устал бороться, такое бывает, не то, что он не хочет, он просто устал бороться. Он говорит, другой говорит, я сейчас пока буду бороться один, но я верю, что ты вернешься, и мы будем сохранять нашу семью. Теперь, совершенных семей без проблем, таких семей не бывает, вы это знаете. Ваша семья несовершенна. Вопрос в том, хотите ли вы ее укреплять. Вот то, о чем здесь написала Ольга, про ее родителей, ее супруга, ее мужа. Это очень важная как раз история в связи с этим. Ну что ж, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя. Веди нас, Боже, рукой Своею. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1224-я у нас с вами сегодня встреча в нашем путешествии по страницам Библии. В прошлый раз я прочитал слова, которые сказал Господь Иисус, обращаясь к Эфесской церкви. Записаны они в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Церковь в Эфесе – это одна из лучших церквей того времени. Церковь никогда не была на более высоком духовном уровне, чем тогда. И нам с вами трудно в наши времена отступления осознать ту великую высоту, на которой находилась ранняя церковь в своих отношениях со Христом. Верующие тех времен были по-настоящему влюблены во Христа. Да, они действительно любили Его. И 5 миллионов ранних христиан подтвердили, запечатали эту любовь своей жизнью, приняв мученическую смерть за Христа. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Слово «первый», которое используется здесь в сочетании «первая любовь», по-гречески «протон». И оно означает не только «первый по порядку», но также и «первый по качеству», то есть «лучший». Собственно, именно это слово использовано в притче о блудном сыне, когда говорится, что отец надел на сына лучшие одежды. И обращаясь к верующим в Эфесе, Христос говорит о лучшей или высшей любви. Он обращается к церкви, находившейся на высочайшем уровне, но также и церкви, в которую проникало прохладное отношение ко Христу. И вот именно этой церкви Христос говорит: «Тем не менее, я имею против тебя то, что ты оставил лучшую любовь свою». Тут можно сделать еще один переводческий комментарий. Эти слова можно понять и в настоящем времени. Не «оставил», а «оставляешь».
То есть это процесс, который происходит прямо сейчас. Прямо тогда, в то время, Эфесская церковь проходила этот процесс. Понимаете, спасение основано ведь на любви. Не случайно Иисус задает именно этот вопрос. «Любишь ли ты меня?» Он не спрашивает, будешь ли ты верным, станешь ли ты миссионером, достаточно ли ты жертвуешь. Он спрашивает, любишь ли ты его. И вот тогда он говорит, что ты будешь послушен ему, и тебе уже точно найдется, что делать. Да, мы об этом уже сказали, но я повторюсь. Он не спрашивает, сколько ты жертвуешь. Подход здесь все-таки с другой стороны. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть наш ответ начинается с любви. И, между прочим, нет, не с нашей даже любви. Начинается все с его любви, потому что он первым возлюбил нас. Помните, мы с вами читали эту замечательную библейскую книгу, книгу «Руфь». Я подчеркивал тогда, что искупление – это романтическая история – это история романтических отношений между Богом и человеком. Бог показывает нам двух совершенно конкретных людей. Сильного и праведного мужчину и очень привлекательную и также праведную молодую женщину. И Бог рассказывает историю их любви. В этой истории Бог открывает человеку свою великую любовь к нам. Именно такой способ избрал Бог, чтобы донести до нас эту простую истину. Спасение основано на любви. И в последнем своем письме к Эфесской церкви, записанном как раз в книге Откровения, Иисус Христос делает предупреждение. Мы не до конца это сегодня понимаем. Однако мы с вами ведь можем открутить от книги Иоанна Богослова лет 30 назад к более раннему Божьему письму, обращенному непосредственно к Эфесской церкви. Посланию апостола Павла к Ефесянам. И вот в этом послании Павел говорит, среди прочего, о любви мужа к жене и сравнивает ее с любовью Христа к церкви. И этот фрагмент Божьего Слова часто понимают неверно. Я в прошлый раз уже начал говорить на эту тему, но давайте прочитаем это место в Библии еще раз. Это послание к Ефесянам, 5 глава, 22 и следующие стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Кстати, против этого многие возмущаются. Возмущение такое явление совсем не новое, но весьма понятное. Должен сразу отметить, что возмущаются по этому поводу весьма сильные и властные женщины. Однако в данном случае возмущаться значит совершенно не понимать смысл сказанного Богом. Потому что речь здесь идет о послушании в контексте главенства в доме или в семье. Но это, конечно же, не про то, чтобы мужчина господствовал над женщиной. Это также не про то, чтобы любая женщина подчинялась, повиновалась любому мужчине, просто потому что она женщина, а он мужчина. Это про то, чтобы в доме, в семье был порядок. И кроме того, это открывает еще нечто великое и замечательное. Муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Аналогия здесь именно с отношениями между Христом и церковью. Христианский брак в нашем мире, если он действительно заключен под Божьим водительством, это миниатюрная картина отношений между Христом и Церковью. Это иллюстрация великих и чудных отношений между Христом и верующими людьми. И христианский брак, и взаимоотношения между Христом и Церковью, и то, и другое свято. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Физический акт заключения брака священ. Это религиозный ритуал. Это таинство. Нет, не в смысле таинства, совершаемого церковью, и не в смысле церемонии, проводимой людьми. Это таинство, совершаемое самим Богом. Он сам освящает это таинство. И он говорит, что эти отношения призваны показать любовь Христа к вашей душе. Вот именно поэтому женщина призвана видеть в мужчине того, кому она сможет покориться в славном самоотречении. Она может отдать себя ему полностью и без остатка, и при этом находить священное удовольствие, удовлетворение, радость в этом человеке, потому что это мужчина для нее. И вот именно об этом говорится в книге «Бытие». На эту тему хорошо написал Чарльз Сперджин. Я процитирую его слова. Они, да, конечно, возвышены. В 20-м и уж тем более 21-м веке так обычно не пишут. Кто-то даже скажет, ну, не слишком ли это? Но я все-таки приведу эту цитату, а потом прокомментирую. Итак, Сперджин пишет. Она находит глубочайшее удовлетворение в своем муже, в его личности, его характере, его любви. Для нее он не только единственный и неповторимый мужчина, но в глазах ее он превыше всех. Любовь ее сердца принадлежит ему и только ему. Он ее маленький мир, ее рай, ее сокровище. Она рада погрузить свою личность в его. Она не ищет вознаграждения для себя, потому что она освящается его честью, и она обретает в этом радость. Его имя она готова будет произнести на последнем своем выдохе. Она обретает в нем безопасность и защищенность. Его благодарная улыбка – это высшая награда для нее. Даже выбирая для себя одежду, она думает о нем. И она не считает красивым ничто такое, что безвкусно и отвратительно для него. В его жизни есть много предметов и тем, некоторые из которых она, кстати, не вполне понимает. Но она полностью разделяет его стремления. И все, что от нее зависит, чтобы помочь в этих стремлениях, она делает с охотой и радостью. Такая жена и есть жена добродетельная. Своей жизнью она показывает пример благочестия в браке. И более того, она показывает также, каким должно быть наше отношение к Богу. Конец цитаты. Вот это замечательная картина жены в настоящем христианском браке. Ну а муж призван видеть в жене ту, которую он может почитать. Да-да, именно почитать. От слова «честь» или «чтить» или «почет». Сходное по значению слова – это «достоинство». И кто-то скажет, ну в смысле «почитать»? О чем это вы? Когда мы относимся к кому-то с почтением, мы оказываем тому человеку должную честь. Кстати, в брачных церемониях англиканской церкви жених всегда говорит «телом своим я тебя почитаю». То есть муж видит в своей жене все то, что действительно достойно. Он любит ее настолько, что готов умереть за нее. Вообще, Библия весьма экспрессивна. Я не знаю, почему мы так стесняемся говорить просто и откровенно. Если мы с вами обратимся к песне песней, то мы увидим жениха и услышим, что он думает о своей невесте. И он говорит «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». И в этой же книге о нем говорит и его невеста. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Он пасет между лилиями. Лучше и выше сказать невозможно. В момент высшего и приятнейшего экстаза жена способна вознести своего мужа на вершины небесные, либо погрузить в адскую пучину. Ну а муж либо будет всецело воздавать ей честь, говоря «Я чту тебя, потому что не нахожу пятна в тебе», либо он будет относиться к ней по-свински, со скотской жестокостью. Если такое произойдет, то он убьет ее любовь, и она возненавидит его. И вот тогда она и станет холодной и фригидной. В моей практике христианского консультирования я увидел, что именно по этой причине распадаются многие семьи. Американский и французский микробиолог Рене Дюбо писал так. «Бесцельность и неудовлетворенность, Вот одна из наиболее основных причин соматических заболеваний в современном западном мире. Иными словами, он здесь как раз и говорит о том, что разваливает многие семьи. Жена становится неудовлетворенной и вымученной. Она делается нервной, вечно пилит своего мужа. Ну а муж довольствуется жизнью в посредственности, типа «и так сойдет, все нормально». При этом его охватывает одиночество, и он становится либо тряпкой, либо домашним тираном. Да, я видел и то, и другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вот теперь я хочу задать вам один вопрос. Вы действительно такая женщина, за которую муж будет готов умереть? Я сейчас скажу предельно откровенно. Если вы одна из тех безмозглых пустышек, которые мечтают лишь о деньгах и сексе и строят глазки любому мужчине, то умирать за вас уж точно никто не захочет. Если у вас нет красоты характера, если у вас нет благородства души, то вы будете как огонь без тепла, как радуга без цвета, как цветок без аромата. Священное Писание говорит как раз вот об этих внешних украшениях. И поймите меня правильно, Библия ничего не имеет против таких украшений, потому что, в конце концов, каждому из нас нужно выглядеть на все 100%. Но некоторым нужна в этом особая помощь, потому что да, у нас есть свои изъяны, свои недостатки, и все же нам нужно извлечь лучшее из того, что у нас имеется. И вот Бог хочет, чтобы мы подчеркивали ту красоту, которую Он нам дал. И нет причины, чтобы женщина не одевалась изысканно. Нет причины, чтобы не выглядеть на все 100. И уж тем более нет причины, чтобы не следить за собой. Кстати, относится это и к мужчинам, и к женщинам. Однако Бог делает акцент все-таки не на украшении тела, а на кротком и смиренном духе, на внутреннем украшении, которое имеет перед Богом огромную ценность. Об этом говорит, как вы уже поняли, апостол Петр в первом своем послании, 3 глава, 3 и 4 стихи. Давайте прочитаем. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». А теперь скажу несколько слов мужчинам. Вы действительно такой мужчина, за которым его женщина будет готова пойти до края земли? Понимаете, вы ведь можете выглядеть как супермен всех суперменов, но при этом у вас нет цели, нет стремления вперед, нет сердечного желания служить Богу, нет способности к великому и глубокому, нет никакого видения на будущее. Если вы вот как раз такой человек, то женщина далеко с вами не пойдет. Ну, до ЗАГСа и до церкви, может, и дойдет. Но если такое случится, то велика вероятность, что потом, рано или поздно, она пойдет подавать на развод. Я сейчас думаю о великих женщинах прошлых лет, о великих героинях. Они ведь не ходили к психологу или к психиатру. Знаете почему? Потому что рядом с ними были целеустремленные мужчины, которые говорили им: «Я буду делать то-то и то-то. Пойдешь ли ты со мной?» И она отвечала: «Да». И этот человек, этот мужчина ограждал ее от опасности. Он защищал ее от врагов. И у нее не было сомнения в том, любит он ее или нет. Ну и у него также не было оснований сомневаться в ее верности. Они просто любили друг друга. Вот такие люди созидали страны, строили города, развивали и развивают общество. Но есть и другие люди. Те, кто разрушают наши страны и города. Те, кто изнутри разъедает общество. Но кто-то скажет: Мне до этого никогда не дотянуть. Я вообще не герой. Знаете что, молодой человек? Бог ведь никогда не обещал, что в вас влюбится любая девушка. Или что все девушки будут вас любить. 99 девушек могут пройти мимо, видя в вас только соседского паренька. Но однажды придет и та, кто увидит в вас рыцаря на белом коне. Вот это неудержимое влечение между мужчиной и женщиной дает ведь именно Бог. Ну или так. Молодая женщина может говорить: «Но я ведь некрасивая. Во мне вообще ничего привлекательного нет». Однако я вам вот что скажу. Бог никогда не обещал, что вы будете привлекать к себе всех мужчин. Такое бывает лишь у животных. 99 мужчин пройдут мимо вас, увидев в вас лишь то, что Рэдьярд Киплинг в одном из своих стихотворений называл «копна волос и мешок костей». Но однажды придет мужчина, который полюбит вас, и это будет тот самый. Вы станете для него единственной и неповторимой. Вы будете для него вдохновением. Возможно, вы вдохновите его на великие дела. Написать книгу, или песню, или стихотворение. Нарисовать картину, или даже сказать проповедь. Если вы его вдохновение, то не пренебрегайте им. Не убегайте от него. Возможно, именно ради этого Бог позволил вам встретиться. И да, он придет в вашу жизнь, такой человек. Возможно, кто-то сейчас думает: «Но это все лишь теория. О чем вы вообще говорите? Это идеализм, это красиво смотрится в книжке, но в жизни такого не бывает». Ну, право, вы заблуждаетесь. Еще как бывает. Я вспоминаю сейчас историю известного библейского комментатора Мэтью Генри. У меня на полке до сих пор стоит его библейский комментарий. Признаюсь, я когда-то читал эти тома, но вот уже много лет их не открываю, не беру в руки, потому что по мне это чрезвычайно скучно. Библейский комментарий Мэтью Генри. Возможно, кого-то это удивит, но я все же должен вам в этом признаться. Однако о самом Мэтью Генри как человеке я хочу сказать нечто такое, что побуждает меня относиться к нему с огромным уважением. Может, он и скучно писал. Однако у него была интереснейшая, насыщеннейшая жизнь. Читая его комментарий, я и подумать не мог, что он способен на романтические чувства. Однако, когда он еще в молодости приехал в Лондон, он познакомился с одной очень богатой девушкой из знатной семьи. Он полюбил ее, а она его. Девушка эта пошла к отцу, чтобы рассказать о своем молодом человеке, которого она хотела видеть своим женихом, а потом и мужем. «Но у него ведь нет ничего за душой», – изумился отец. «Ты даже толком не знаешь, откуда он происходит». «Ну да», – сказала эта девушка, – «я не знаю, откуда он происходит, но я знаю, куда он идет, и я хочу идти с ним». Еще один человек, американский писатель Натаниэл Готтерн. Он был всего лишь конторским служащим. На него вообще никто не обратил бы внимания. Работал он в нью-йоркской таможне, откуда его, кстати, уволили за служебное несоответствие. После этого он пришел домой, разочарованный и подавленный. И вот тогда к нему подошла жена, дала ему бумагу и перо, обняла его и говорит: «Ну вот, теперь ты сможешь сделать то, о чем давно мечтал. Теперь ты можешь писать книги». И он написал и «Дом семи фронтонов», и «Алую букву», и другие свои произведения. Он писал, потому что жена была его вдохновением. И это была вечная любовь. В одном из своих последних писем вдова Натаниэля Готтерна говорит об этом так: «Слава Богу, у меня есть вечность, в которой я смогу все больше и больше познавать моего Творца. Если бы не так, то я умерла бы теперь от отчаяния». Вот это написала она после смерти мужа. Вы скажете: «Но это все было давно». Нет, друзья. Главное – это было. Это факты. Говоря снова об Адаме и Еве, мы должны отметить, это была романтика и настоящая романтика. Давайте снова вернемся также к словам апостола Павла в послании к Ефесянам 5 глава, это 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». И так получается, что ваша жена – это часть вас самого. Она – это вы. Апостол Павел дальше цитирует из книги «Бытие». «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Понимаете, Ева была сотворена как помощница, соответствующая Адаму. Помощница, которая подходит ему. Она взята из его бока, а не из праха земного. Она взята от него, так что он остается неполным, пока они не воссоединятся. Бог таким образом создал лучшее в своем творении и привел к Адаму. Она помощник, соответствующий ему. Она дополняла все, чего у него не хватало. Он не полон сам по себе, она сотворена из него и для него, и они стали единым целым. В книге «Бытие» мы читаем: «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». А теперь в заключение сегодняшней встречи давайте еще раз обратимся к истории. Хочу рассказать вам эпизод, который меня всегда восхищал. Это история Пьера Абеляра и его возлюбленной Элоизы. Происходило все это в XII веке. Один из двух главных героев этой истории – молодой служитель Пьер Абеляр. Он был выдающимся проповедником, философом, а также преподавателем церковной школы, на основе которой позже был создан Парижский университет. В свои 38 лет Абеляр не был женат. И вот один парижский каноник пригласил Абеляра в качестве преподавателя для своей 18-летней племянницы. И, возможно, вы знаете эту историю. Они безумно полюбили друг друга. Однако в то время считалось, что брак для священника – это не просто невозможно, это хуже, это позор. Пьер и Элоиза обвенчались тайно, венчал их один из друзей Абеляра. Но их предала служанка, и Элоизу отправили в монастырь. Им было запрещено встречаться. Как вы уже поняли, он был на 20 лет старше нее, и, умирая, он попросил о встрече со своей возлюбленной, со своей женой. Ему в этой встрече отказали, и он написал такие слова: «По воле Твоей, Господи, и во время, угодное Тебе, Ты соединил нас, и Ты разделил нас. И то, что Ты по милости начал, по милости и заверши. И после того, как Ты разделил нас в этом мире, воссоедини нас в вечности, в небесах». И знаете что? Я убежден, что если вы действительно любите свою жену или своего мужа, то и в вечности вы будете вместе. Да, в небесах не женятся и не выдают замуж. Однако нет оснований сомневаться, что с нашими любимыми мы будем и в вечности вместе. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.